«Быть современником». Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями. Сегодня у нас в студии Владимир Картавцев, доцент и преподаватель Шанинки, а также директор Центра прикладных и полевых исследований Высшей школы экономики.
Сегодня нас ждет необычное путешествие. Владимир только что вернулся из экспедиции, книжной экспедиции, где социологи и антропологи в рамках проекта «Книжные маяки» отправились на поезде из Москвы в Владивосток, чтобы исследовать современные практики чтения, культуру чтения и понять, как она устроена. И об этом наш первый вопрос. Владимир, расскажите, пожалуйста, что за экспедиция, какие были цели, как это было организовано, что искали?
«Книжные маяки» как одна из инициатив в рамках Года литературы.
Мы свое исследование воспринимали как вещь отдельную во многом, да, от того, что делают «Книжные маяки». Соответственно, по большому счету, использовали возможности, которые нам судьба предоставила в виде поезда, да, и в виде там высадок в каких-то городах. Вот поэтому про исследование говорить готов, про «Книжные маяки». Если вам будет очень интересно, вы можете обратиться к организаторам «Книжных маяков». В какой-то момент наша замечательная декан Ирина Васильевна Дуденкова рассказала о том, что вот у нас планируется какое-то партнерство и какой-то совместный проект с коллегами, которые делают фестиваль под названием «Книжные маяки России». Вот, мы подумали о том, каким образом можем встроиться в этот проект, вот, и показалось, что наиболее органической ролью, да, для того, чтобы встроиться в эту поездку, является роль исследователя, да, поскольку мы работаем на соцфаке, коллеги, которые со мной вместе ехали, они учатся на соцфаке, и мы подумали, что как бы нормально предложить маякам сделать исследование книг, книжной культуры вот в той мере, в которой это возможно за то время, которое отводилось на поездку. Напомню, что это были 2 недели, с 4 по 18 августа, 18 августа мы должны были, сев 4-го в Москве, высадиться в Владивостоке. Мы ехали 14 дней, потому что мы выходили в каких-то городах, которые встречались нам по пути. Да? Соответственно, день у нас это были вещи, связанные с непосредственно полевой работой, да, по нашим задачам. А ночь – это то время, которое мы проводили в поезде для того, чтобы добраться там до следующего пункта. Вот какое-то количество городов мы посетили, там 15, кажется. И в каждом из них старались каким-то образом нащупать вот ту самую книжную среду, да, в разных ее проявлениях. Это могут быть, там, например, библиотеки, это могут быть книжные магазины, там, как правило, независимые, потому что в большие сетевые книжные просто так там не зайдешь, да, там, и, в общем, работают люди, которые, ну, просто работают в найме, да, с ними особо там говорить не о чем, и их не сильно отвлечешь, да, вот той работы, которой они занимаются. Да, это были люди, которые держат букинистические магазины, это были какие-то книжники, порой весьма странные, которые, например, занимаются там коллекционированием или производством зинов, да, все знают, что это такой самодельный журнал, который там создается по какому-то поводу или без повода, просто потому что прикольно его сделать. Вот, нам с этими людьми было очень интересно говорить. Ну и, естественно, у нас была какая-то вот среда, которая окружала нас, пока мы ехали на так называемом книжном поезде, да, это вот писатели, издатели, по большому счету, очень часто люди, с которыми просто так вот на интервью не выйдешь, да, например, там директор издательского дома «Эксмо». Да, вот, пойди, проведи с ним интервью, как бы просто так, если тебе это захотелось. А тут он в соседнем вагоне едет, ты напрашиваешься на разговор. Ну, вот, у нас коллеги с ним очень продуктивно там поговорили на протяжении 2 часов. Большое, хорошее, плотное интервью. Помимо серии интервью, которые мы провели, мы за эти 2 недели всей командой собрали порядка 90 интервью. Вот, и они сейчас продолжаются. То есть у нас не получилось как бы до конца выйти из поля и остановить этот проект. Коллеги уже там разъехались по каким-то местам, где они обычно обитают. Кто-то уехал в Татарстан, кто-то уехал вот к вам в Питер. Да, и, черт возьми, лучшие студенты уезжают учиться из Шанинки в Питер. Как бы мы в этом смысле не очень рады. Вот. Кто-то уехал там в Нижний Новгород, и везде так или иначе продолжают встречаться с людьми, которые представляют эту самую книжную культуру, как бы и берут интервью, да, продолжают. То есть там будет сильно за 100 в итоге. Я думаю, если мы до какого-то итога дойдем. Так вот, серия интервью не была единственным видом работы, который мы делали. У нас еще был действительно опрос в интернете, который мы проводили. Относительно небольшая анкета, да, которая посвящена изучению, ну, с одной стороны, практик чтения, да, то есть как люди читают, для ответа на вопрос о том, как они читают и что они вообще как бы делают. Изучению того, каким еще досуговым практикам чтения комплементарно, да, то есть мы представляем, что чтение – это далеко не всегда профессиональная активность. Очень часто чтение является активностью именно что досуговой, да, и один вот из самых популярных ответов на вопрос, зачем вы читаете, да, там ответ «мы читаем для удовольствия», то есть это какая-то такая эстетическая функция, которую, досуговая эстетическая функция, которую чтение выполняет в жизни людей. И мы собрали в итоге, распространив нашу ссылку по разного рода тематическим каналам, порядка 2500 анкет, да, там сейчас какие-то еще копейки набежали, типа там 2534, но это на самом деле в общей системе вещей не так важно, 2500. Вот, про опрос нужно сказать одну важную вещь, да, когда публика смотрит на итоги какого-то исследования, да, обычно все обращают внимание на какие-то распределения, да, то есть графики со столбиками, да, вот этот вот столбик выше, вот этот вот столбик там ниже, да, значит, там вот люди делают в большей степени то-то или там в меньшей степени то-то. Помимо распределения, нужно обращать внимание на то, как опрос был сделан. Да? Мы с самого начала говорили о том, что наш опрос не является репрезентативным, да, потому что он собран на не случайной выборке. Можно долго спорить о том, в принципе, существует ли в природе по-настоящему случайные выборки и по-настоящему репрезентативные опросы, вот, но это не наш спор в данном случае, потому что мы как бы точно знаем, что он репрезентативным не является. Наша гипотеза сейчас заключается в том, что своим опросом, распространяя его через характерные каналы, да, то есть это там каналы библиотек, паблики крупных книжных издательств, например, в паблике Эксмо там сидит что-то там типа 250 тысяч человек, вот мы туда пихнули эту анкету. Вот у нас какое-то количество ответов пришло оттуда. Это каналы книжников, да, в том числе профессиональные, это соцсети книжных магазинов там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот распространив ссылку на анкету в подобного рода каналах, наша гипотеза сейчас заключается в том, что мы попали в активно читающую аудиторию. Да? То есть данные, которые мы получили, характерны скорее вот для этой группы людей, да? Те, кто много читает и так. И поэтому про них, наверное, мы что-то узнали. В начале октября выйдет публичный отчет, который мы готовим по итогам нашей поездки. Вот, он будет распространен, ну, там, типа, везде, куда мы сможем дотянуться, для того, чтобы, ну, все те люди, которым интересно почитать про книжное чтение в современной России, могли это сделать. Как мы планируем работать с теми количественными данными, которые мы собрали? Как с интервью работать более-менее понятно, вот, а как с количественными, мы что собираемся сделать? Мы собираемся запартнериться с одним из самых крупных, с одной из самых крупных исследовательских опросных компаний в России, у которых есть данные по аудитории, которая читает. Да? То есть вот они проводят часто опросы, и, соответственно, некоторые из них посвящены теме чтения книг и так далее. Мы планируем использовать эти данные для того, чтобы провернуть так называемую процедуру перевзвешивания в выборке. Вот наша выборка не репрезентативная про чтение, а у них есть репрезентативное про чтение. Вот. И, соответственно, используя эту информацию, можно провернуть техническую процедуру, которая называется перевзвешивание, да, для того, чтобы присвоить ответам в нашей анкете определенные веса, да, на основании данных репрезентативной выборки, чтобы наша база, которую мы собрали, приблизилась к свойствам репрезентативной. Да, и вот после этого мы как бы покажем, как мы эту процедуру делали, детально ее опишем. И, соответственно, вот после этого можно будет смотреть на всякие там распределения, столбики, диаграммки и так далее, да, держа в голове вот все те методические оговорки, которые я только что сделал. Для тех, кто, ну, мало себе представляет, как эта процедура устроена, я просто расскажу о том коротко, да, чтобы здесь не сушить как бы какими-то методическими подробностями. Есть самая авторитетная в мире на данный момент организация по проведению количественных исследований. Это Американская ассоциация исследователей общественного мнения, аббревиатура по-английски AAPOR, которая периодически выпускает такие документы, которые называются там стандарты, да, стандарты по там чему-нибудь. Ну, вот, один из стандартов AAPOR, который нашими коллегами переведен на русский язык и находится в свободном доступе в интернете, посвящен не случайным выборкам. Вот, вот тем самым, которые мы реализовали, да, и в этом стандарте AAPOR описаны процедуры перевзвешивания, да, то есть то, что нужно делать с данными, которые вы собрали там черти где в интернете, да, для того, чтобы они приблизились вот к показателям репрезентативных выборок.
А как технически осуществлялся ваш опрос?
Видим, например, что в Национальной библиотеке Татарстана, совершенно, кстати, великое место, если наши слушатели там никогда не были, то им следует бросить все, отправиться в Казань, в Национальную библиотеку Татарстана. Вот. У меня там, например, есть читательский билет. Они дают читательский билет любым гражданам России, независимо от того, где они прописаны. Я в Казани ни разу не прописан, а читательский у меня есть. Вот, и провести там несколько дней. То есть это реально место, в котором можно зависнуть на несколько дней. Да, там не в театры, не в бары, не там на природу куда-нибудь съездить, а зависнуть в библиотеке. Так вот, мы приезжаем, приходим в эту библиотеку, нам проводят роскошную экскурсию, мы берем какую-то там серию интервью, в том числе с там, директором, например, этой библиотеки. Вот видим, что у них в канале в Телеграме, который называется Китапхане, да, с татарского библиотека, как бы понятно. Вот, у них 6 тысяч подписчиков, да, и мы им говорим: ребят, слушайте, а вот мы хорошее дело делаем, исследуем как бы книжную культуру и чтение. Вы не можете там релиз сделать, да, и для своей аудитории показать, что вот анкета существует, пройдите ее, пожалуйста. Происходит вот на третий день нашего путешествия, да, и так каждый день. И вот в итоге, когда мы проанализировали, с одной стороны, список этих вот источников, через которые мы анкету распространяли, а с другой стороны, полученные ответы, да, мы предположили, что данные, которые мы собрали, это данные, характерные для читающей аудитории. Да? Ну, один из показателей – это там типа количество книг, которые люди читают, как мы их попросили ответить там, за последний месяц, за последний год, да, примерное число книг, которые они прочитали. Объективные данные, которыми владеют книжные магазины, да, то есть это не опросные данные, а они просто видят по чекам, да, сколько люди покупают книг, чего там читают и как, говорят нам о том, что в целом, в среднем, люди читают меньше, да, чем вот те цифры, которые получили мы. Вот, поэтому наша гипотеза все-таки в том, что да, мы попали в более читающую аудиторию, которая в среднем читает и так выше.
А если не секрет, то какая цифра получилась по данным опроса сейчас? Сколько книг в год и сколько в месяц?
Если говорить про месяц, да, мы спрашивали про то, что люди читают без разницы, без различия, как бы бумажные или электронные книги, да, это еще один сюжет важный, касаемый практик чтения, собственно, а насколько распространено вот это вот электронное чтение, про которое мы постоянно говорим. Так вот, если не брать разницу между бумажными и электронными книгами, то наша аудитория, которая является довольно читающей, заявила, что в месяц читает в среднем где-то 4,5 книжки, а в год примерно 28. Вот, это очень много.
Я только что проходила этот опрос. В месяц у меня было 2, в год 18. И в этом плане меня порадовала корреляция с занятостью другими делами, например, с материнством.
Как раз то, о чем я говорил, досуговое чтение. Нам интересно было посмотреть, с какими формами досуга оно бьется, да, комплементарно. У нас пока нету этих вот как бы кросс-табличек, да, потому что бессмысленно их делать на этом массиве. Мы их сделаем уже на массиве перевзвешенном и, ну, скорее всего, да, увидим, что люди, у которых не хватает времени на досуг, они и читают меньше. Да, там появляются какие-то интересные сюжеты, когда можно сопоставить несколько вопросов друг с другом. Да, то есть не просто получить там распределение типа вот я читаю 5 книг в месяц и там 30 книг в год. Да, а, например, посмотреть вот действительно там каким образом, скажем, люди, проживающие, русскоязычные, но проживающие сейчас за рубежом, а у нас таких оказалось в выборке примерно 5%. Да, как, например, их тип чтения и привычки читательские отличаются от типа чтения и привычек людей, которые живут в России, тоже являются русскоязычными. Вот, а вот там могут быть какие-то интересные инсайты, вот, но к этому мы придем, опять же, чуть позже, когда в начале октября опубликуем наше исследование в его полном виде. Задача опроса в целом, да, была дать какую-то, скорее, широкую картинку, да, касающуюся того, как вот практики чтения выглядят на данный момент. То есть это довольно сухое такое исследование, но вот было действительно интересно посмотреть на какие-то простые, но неочевидные вещи. То есть вот, ну, например, там, я не знаю, какие типы носителей предпочитают люди, да, когда читают книги, например, там, электронные или бумажные скорее. Или, например, они привыкли слушать аудиокниги, потому что их жизнь устроена каким-то таким образом, что, ну, например, они много времени проводят за рулем. Удивительным образом получилось, что читателей, да, вот именно людей, которые читают, да, и, ну, как бы, людей как читателей, мы скорее захватили в рамках опроса, да, а людей как, ну, скажем так, производителей культуры на местах, да, в широком смысле этого слова, культуры, связанной с книгами, мы захватили в рамках серии интервью, да, и здесь есть масса всяких интересных штук, масса всяких интересных сюжетов, да, которые у нас там вот распределены темами по нашим замечательным коллегам, которые работали в поле. Да, например, Андрей Ливанов занимается библиотеками и рассказывает о том, каким образом устроена современная библиотека, как она может быть устроена, да, и что ей мешает там превращаться, например, в какое-то убедительное третье место. Это с некоторыми библиотеками происходит, а с некоторыми нет. При том, что мы знаем, что за последние там, 10-15 лет ситуация с библиотеками в стране очень сильно улучшилась. Да, куда ни приедешь, вот, ну, там, не знаю, в какое-нибудь маленькое село, там, зайдешь в библиотеку, увидишь, что в библиотеке все хорошо, да, там, по сравнению со многими другими вещами, которые могут быть там совсем нехороши. Вот, Варвара Гречухина у нас занимается историей, связанной с независимыми книжными магазинами, да, и показывает о том, показывает то, что в книжных магазинах, например, в независимых, люди торгуют вовсе не книгами, да, что книжный магазин – это не про книги, как это ни странно прозвучит. И Дмитрий Казаков занимается жутко интересной темой. Вот мы случайно толкнулись на ряд таких респондентов, вот решили не упускать сюжет. Эта тема связана с ассистивными технологиями чтения. Да, как читают люди, которые, например, потеряли зрение или которые являются слабовидящими с рождения. Да, у нас есть тоже интересный сюжет, им занимается Вениамин Лицкий, клубы чтения и такое коллективное солидарное чтение, да, когда люди собираются для того, чтобы читать сообща. Вот. На опросе видно, что такого рода практик на самом деле довольно немного, и они не сильно распространены. Но когда начинаешь знакомиться с обстановкой, контекстом там, того или иного города, в который приезжаешь, вот, ты видишь, что такие клубы есть практически везде. Вот, они очень разные все, вот, и жутко интересно их изучать. Да, ну вот такого рода сюжет. А, да, еще вот супер важный сюжет, который, я надеюсь, мы затронем. Если не своими силами, то пригласим обязательно одну из наших собеседниц к подготовке текста для итогового отчета. Да, это детское чтение. Вот, детское чтение – это вообще тайна за семью печатями. Сложно исследовать, про нее сложно говорить. Вот, там куча каких-то дурацких совершенно мифов про это самое детское чтение. А устроено оно на практике совсем не так, как вот кажется тем людям, которые что-то там думают про детское чтение. Ну вот, вот этот вот ряд сюжетов, которые мы собираемся, ну, такая программа минимум, осветить, да, для того, чтобы рассказать о том, как чтение устроено.
Владимир, да, очень широкий охват получился в ваших исследованиях, а вот касательно организации и каких-то специфических особенностей, это полевое исследование культуры чтения чем отличается от других социологических, допустим, этнографических?
Социологические и этнографические исследования отличаются, в принципе, сами по себе, да? Под социологическими исследованиями принято понимать исследования в первую очередь количественные. И следующий уровень как бы задачи со звездочкой – это понять, что на самом деле количественные исследования к социологии не имеют отношения. Количественные исследования имеют отношение к такой деятельности, как опросы, да, опросная индустрия, то, что называется полстерство. Там вот есть полстеры, есть социологи, есть этнографы, да, есть еще там антропологи, например, которые используют этнографию в качестве инструмента для письма. В этом смысле наше исследование, конечно, не является этнографическим в том числе, да, потому что этнография, как правило, предполагает такая вот классическая, в классическом виде понята, довольно долгое, включенное наблюдение в каком-то одном поле. Что это значит? Это значит, что если бы мы хотели назваться этнографами, да, то нам нужно было бы устроиться, например, на работу в книжный магазин, проработать там год и написать про эту книжку. Тогда да, тогда вот это можно было бы назвать этнографическим исследованием. Теперь попытаемся поместить то, что делаем мы, в какой-то сегмент, да, вот сегмент в исследовательском мире. Где-то примерно с конца 60-х годов, да, в мире начинает развиваться область прикладных исследований, которая до сих пор не имеет четкого названия. То есть все понимают, что это прикладные исследования, все понимают, что эти прикладные исследования как-то используют инструментарий, который есть у социологов, у полстеров, у антропологов, у этнографов, у демографов, у кого угодно, там, у географических экономистов, например, или экономических географов. Вот. И то, что эта область исследований до сих пор не имеет какого-то четкого названия, вот, это как бы не баг, это фича. Да, потому что эта область всякий раз переизобретает себя, добавляя в том числе там новые подходы к полевой работе. Вот. У меня про это есть текст, я специально в какой-то момент написал, чтобы можно было опереться, ну, какой-то артефакт, да, и не пересказывать 10 раз одно и то, что уже написано. Я здесь сделаю небольшую рекламу. Да, у нас 2 года назад вышел совершенно замечательный, на мой взгляд, я здесь без лишней скромности буду говорить, тематический выпуск журнала «Социология власти». Это хороший журнал, который в РАНХИКС издается. Вот, про полевую науку, где мы как раз с коллегами пытались из высшей школы экономики писать свое собственное представление о том, что это такое. Да, и вот в рамках этого номера есть моя статья, которая вот про такие прикладные исследования. И если говорить про то, что делали мы, и использовать какую-то таксономию, которая уже предложена, да, другими авторами, да, то есть такое понятие, как десантная или парашютная антропология или этнография. Да, вот это когда вы быстро куда-то приезжаете, что-то быстро делаете, вот, и быстро оттуда уезжаете. Вот, идеология этой работы, это вот как бы быстро, грязно, но максимально эффективно при этом. Да, там есть определенные инструменты, которые позволяют достигать этой эффективности, да, в том числе, например, эта работа именно не одиночная, соло, да, не такой вот типа одинокий этнограф в поле, да, вот он отправляется в экзотическую страну, потом пишет книжку воспоминаний, которая в 10 раз интереснее, чем его диссертация, которую он тоже издает, как бы, да, обычно две книжки бывают. Бывает диссертация, а бывает как бы нормальная книжка. Да, вот есть такой чудесный автор Уэйд Дэвис, может быть, вы знаете, да, книжка под названием «Змеи и радуга», вот, которую выпустила издательство магазина «Циолковский» вот не так давно в переводе великолепного совершенно Гарика Осипова, он же граф Хортица. Если кто помнит, были такие замечательные передачи радио, которые назывались «Трансильвания беспокоит» вот, в конце 90-х, начале 2000-х. Вот, Гарик Осипов, великолепный переводчик, он перевел книжку Уэйда Дэвиса. И Уэйд Дэвис – это вот как раз тот автор, у которого неинтересно читать диссертацию, я потом специально купил. Вот, а интересно читать как бы книжку, которую он издал в формате такой приключенческой антропологии. Так вот, парашютная или десантная этнография, да, это вот вещь, которую можно сказать, что мы занимались в рамках такой штуки, как прикладные исследования, да, где мы сочетали разные инструменты, да, вы видите, что у нас там есть и опрос, у нас есть и серия интервью, у нас есть и анализ документов. Вот, у нас есть и какой-то контент-анализ, который мы сейчас продолжаем делать. Например, жутко интересно заниматься контент-анализом на материале тех же самых самодельных журналов, ЗИНов. Да, то есть вот взять и провернуть такую штуку и посмотреть, как бы, что там и как устроено.
Наверное, архивные данные какие-то тоже были задействованы.
У нас есть чудесный совершенно респондент. Я до него дотянусь, в какой-то момент он от меня не уйдет. Вот, он работает в Российской Академии Наук в сектор книговедения. Он рассказал о том, что у них, например, там хранится не 60 коробок, а 60 коллекций этих самых ЗИНов, да, то есть вот как архивный материал. Вот, и это, конечно, безумно, ну, какой-то драгоценный массив эмпирических данных, да, который тоже, безусловно, стоит обработать. Огромное соцветие типов прикладных исследований, то вот отвечу так, наверное, это классический пример такой парашютной или десантной антропологии. Придумана, кстати, была эта штука, когда в одной из латиноамериканских стран, не помню сейчас где, в Перу, по-моему, в 80-е годы случилось чудовищное землетрясение, и помимо, значит, понятно, там спасателей, каких-то военных, медиков, которые отправились для того, чтобы там с этой ситуацией каким-то образом справляться, вот, туда отправился человек-антрополог, да, который вот провел, ну, как бы без всякой подготовки, там, без ничего, то есть ничего не знаю об этой стране, отправился просто на место этой трагедии для того, чтобы там работать. Вот, он потом придумал целое направление, которое называется антропология катастроф. Вот, занимался этим всю жизнь. Метод, который был описан, вот, который родился, да, из этой практики, это вот метод парашютной этнографии, когда тебя буквально в смысле слова куда-то закидывают, ты ничего про это место не знаешь, тебе нужно очень быстро сориентироваться и очень быстро схватить какие-то важные нервы, да, того контекста, в который ты погружен.
Владимир, тогда вопрос. Если прикладная, предполагается, что к чему-то применимое. Про что информируют те данные, которые вы сейчас получили и будете обрабатывать? К чему они могут быть применены? С чем могут коррелировать?
Ну, про сюжет я уже как бы выше, наверное, что-то такое говорил, и про количественный, и про качественный. Вот вопрос, куда могут быть применены. Применены они могут быть по-разному. Да, первое, что приходит в голову, это вот итоги нашего долгого разговора с директрисой библиотеки Шанинки. Да, то есть мы планируем большую ивент-программу, посвященную книгам и чтению. Да, и делать мы это собираемся как раз с опорой на результаты исследования. То есть не вслепую, да, просто давайте там, ну вот, организуем, ну что, там, какую-нибудь книжную ярмарку, например, да, там, позовем всем известный набор каких-нибудь небольших, маленьких издательств. Скорее нет. Подход в другом, да, подход в том, чтобы взять как результат нашего исследования какую-то ранее невидимую и неведомую историю из мира книг и чтения, да, и сделать ее зримой, да, понятной, интерактивной, да, чтобы можно было с теми людьми, которые этим занимаются, напрямую поговорить, да, какие могут быть прикладные еще в этом смысле результаты, применимые к чему-то. Куча всяких вещей, то есть вот, например, говоря про детское чтение, вот, знаете ли вы такую игру, которая называется «Кубики Проппа»?
Нет.
Вот, ну вот Владимира Проппа вы точно знаете, вот,
да.
А про «Кубики Проппа» я тоже первый раз услышал в этой поездке, да, это история про то, что на гранях кубика написаны названия каких-то структурных элементов нарратива, да, потом эти кубики выбрасываются на стол, как это часто бывает, там больше двух, вот, грани выкладываются случайным образом, и вам нужно, например, создать какой-то рассказ, который бы двигался по тем элементам в том порядке, в котором они выпали. Да, там, не знаю, герой, не знаю, препятствие, баба-яга, там, ну, еще что-то там, герой-помощник, там, какой-нибудь еще волшебный герой, там, предмет, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, в этом смысле, ну, не то чтобы популяризация этой практики, да, является прикладным результатом, да, но, во всяком случае, расширение каких-то интерактивных способов взаимодействия с нарративом и структурой нарратива, да, который, безусловно, лежит там в основании любого чтения, это вот как раз та вещь, которую можно считать прикладным результатом.
У меня к вам, как человеку, курирующему такие исследования и тоже занимающимся ими, социологическим исследованием культуры чтения. Какие можно сейчас обозначить в современной России тенденции в книжной культуре?
Одна из самых непонятных для меня вещей и самых тревожных, как мне кажется, вещей, таких тревожных в вполне себе каком-то таком экзистенциальном плане, если позволите высокопарно выразиться, это то, что все наперебой нам рассказывали, и представители сетевых книжных, и представители независимых книжных, что за последние полтора года очень вырос спрос на поэзию. Поэзию, которая раньше продавалась плохо, ну, хуже, скажем так, неплохо, хуже. Читалось хуже, понималось хуже и производилось хуже. Вот сейчас находимся в какой-то такой ситуации, которая еще требует, ну, в плане чтения, я имею в виду, какой-то концептуализации, какого-то описания, да, когда способ взаимодействия с миром через литературу движется скорее при помощи поэтического текста, чем прозаического. Есть разные гипотезы, разный ответ на вопрос о том, как бы, почему именно лирика, да, почему именно поэзия. Вот, но кажется, что вот глобально были задеты какие-то такие струны, да, которые вот, ну, звучат в унисон рифмованному тексту. Не знаю, как про это правильно рассказать пока еще не до конца продумал и не до конца сам понимаю. В какой-то момент, там пару лет назад, ну, или там год или полтора назад, взял интервью у Владимира Игоревича Николаева. Вот, есть такой совершенно выдающийся российский социолог, который работает по большей части как переводчик классических социологических текстов и как преподаватель. Да, он занимается историей социологии, очень много занимается историей американской ранней социологии, там конец 19-го, начало 20 века. И он говорил о том, что вот, ребята, как бы где-то в 60-х, 70-х годах мы можем фиксировать начало кризиса теоретической мысли в области социологии, который привел к тому, что социологи потеряли в прямом смысле этого слова способность чувствовать, да, эту действительность, да, социальную действительность, что бы там под этим ни подразумевалось. Да. И мне кажется, что здесь вот мы как раз сталкиваемся с таким сюжетом, когда говорим о коллективных эмоциях, коллективных аффектах, которые приводят к тому, что люди тянутся скорее к поэзии, чем к прозе, да, с таким проявлением этой самой действительности, которую при помощи разных теоретических языков нащупать довольно сложно. Да, приходится возвращаться к каким-то менее современным теоретическим языкам социологии для того, чтобы понять, а что это такое-то вообще. И вот этот вот сюжет, ну, вызывает, ну, хорошо, не беспокойство, а напряжение какое-то во мне. Наверное, важно рассказать о какой-то динамике, которую претерпевают независимые книжные магазины. Да, независимые книжные магазины, ну, как бы, во-первых, а, они существуют, б, они продолжают существовать, и с, с ними что-то происходит, да, то есть вот они должны были сначала появиться, пройти какой-то путь, некоторые из них, как старые московские, например, книжные независимые, типа там Фаланстер и Циолковский, прошли довольно большой путь, и больше, чем там у многих других, появляются новые книжные, и кажется, да, мы можем видеть и фиксировать, ну, не то чтобы тренд, да, а какие-то такие повторяющиеся случаи, связанные с тем, что независимые книжные магазины тяготеют в своей эволюции к тому, чтобы превращаться в большие культурные центры. Центры современного искусства, комьюнити-центры, да, которые реализуют самые разные культурные инициативы на местах. Я в самом начале где-то там говорил о том, что независимые книжные продают вовсе не книги, да, они продают совсем другие вещи. Да, и вот одна из тех вещей, которые они предоставляют на своей инфраструктуре, на своих площадках, как раз история про принадлежность. Реализовываться это может по-разному, в том числе, например, в формате клубов чтения. Да, и это вот третья какая-то вещь, про которую тоже там важно сказать. Некоторые горизонтальные практики, связанные с таким, ну, горизонтальным объединением людей, да, объединением в какие-то маленькие сообщества для того, чтобы книжки читать, для чего-то, да, то есть они все, ну, как бы преследуют какие-то свои цели. Цели тоже могут быть разными. Вот, ну, вот какие-то такие три вещи, да, про них важно говорить, важно понимать. Поэзия, книжный магазин как культурные центры и горизонтальные практики, связанные с коллективным чтением. А может быть, эти клубы читательские, да, это такая школа солидарности, да, может быть, нет, не знаю, как бы на это тоже надо смотреть. И этим сюжетом у нас занимается коллега Вениамин Лицкий. В какой-то момент он расскажет в полной мере о том, что такое эти самые книжные клубы, какие они бывают, для чего люди туда ходят.
Владимир, а можно здесь добавить про эти логики? Из каких еще логик сейчас состоит культурная практика чтений или практики разные? Про наследие, какие-то осколки советской системы логики библиотечной. Есть некоторый современный тренд, я не знаю, вот его сложно описать словами, мне не профессионалу, но заходя в подписные издания в петербургские, он вполне угадывается, да, это вот такой вайб и принадлежность к какому-то классу, молодому чаще всего. Какие еще есть здесь кусочки?
Да, ну смотрите, значит, какие еще есть кусочки? Их несколько, значит. Если говорить про историю, связанную с, например, букинистами, есть еще такой как бы класс этих самых магазинов и книжных мест, как букинистические. Вот они, в общем, тоже очень все разные. Есть суперскучные букинисты, которые продают вот эти вот тиражи советской литературы, которые издавались там миллионами тонн даже, да, не миллионами как бы книг, а миллионами тонн. Это одна история. И один тип книжного потребления, да, туда, ну, приходят какие-то люди, да, покупают какие-то эти книжки незадорого, но в целом это, в общем, не сильно интересно, не сильно как драйвово. Есть, например, букинисты, которые являются хранителями памяти места, да. Они собирают много-много-много всякой разной литературы, которая связана с тем местом, где они живут и работают. Вот, например, мы в Иркутске попали в такой книжный магазин, да, и вот его, букинистический книжный магазин, его директор, это человек, который, ну, по большому счету, собрал такой как-то краеведческий музей, только экспонатами в этом краеведческом музее являются не чучела белок там, да, вот, и какая-нибудь там панорама, диорама какого-нибудь сражения, да, которое произошло на этой территории, а книжки. И, соответственно, ты приходишь туда и, в общем, погружаешься в этот краеведческий местный контекст за счет того, что узнаешь, что вот у нас тут этот-то человек издал вот такую-то книжку, да, там, а другой человек вот другую книжку издал и так далее. При этом, при всем, как бы, экономическая модель существования такого рода букинистических мест, она строится на том, что у них есть много-много-много дешевых книжек, и есть одна специальная полка, где стоят очень дорогие издания. Прям типа супердорогие, да, они могут быть дорогими просто потому, что, например, там какая-нибудь нотная партитура конца 19-го, начала 20 века из личной коллекции какого-нибудь известного композитора, да, и там стоит какой-нибудь штамп. Вот, и вот эта вот нотная партитура, она стоит бешеных денег. И, соответственно, вот как бы продав одну такую штуку в месяц, этот букинист может позволить себе просуществовать еще месяц, да, заплатить там за аренду и так далее. Вот. А все остальное, что происходит в этом месте, ну, это скорее какая-то вот такая не про деньги, культурная практика, да, практика коммеморации, практика поиска каких-то редких книг, возможно, да. Нельзя же собрать полку с редкими книгами. Потому что, ну, сколько людей, столько и запросов на редкие книжки. Да, кто-то вот туризмом занимается, да, ему нужно какое-нибудь руководство по туризму, там, 38-го года издания, советское. Да, ну, вот ты же никогда не угадаешь, как бы, что там, кому будет интересно. Есть другого типа букинистические магазины, которые прямо позиционируют себя, например, как места туристические. Вот у нас состоялся, например, в Екатеринбурге такой разговор, да, где человек прямо говорит о том, что вот мой букинист, а это хороший прям букинистический магазин, вот там даже я купил где-то штук 6 книжек, вот уж на что там меня не удивишь какими-то старыми изданиями, вот я это дело люблю и уважаю. Вот. Он говорит о том, что после того, как закрылись границы во многом, да, начал развиваться внутренний туризм, и его книжный магазин стал тем местом, которое люди посещают, приезжая из других городов. Да, он прекрасно понимает, что его аудитория – это не аудитория местных. Да? Он говорит, ну что местные, как бы вот он там с утра ушел на работу, вечером там пошел есть котлету. Вот, он не приходит в книжный магазин, да, потому что он на выходных едет в совсем другие места. Какой-нибудь аквапарк, на природу, я не знаю, в кабак, вот, в баню. Замечательно проводит человек время. Или там проводит время с семьей, например. К нему приходят скорее туристы. И это вот превращается в такое место на туристической карте города. Это еще одна практика, да. Есть совсем какие-то вот странные, маргинальные проявления книжной культуры, растворенные в книжных магазинах и, там, соответственно, представляющие собой крайне любопытные читательские практики. Вот с этим мы столкнулись, дай бог памяти, в Омске. Вот там есть совершенно чудесное место, где книжный магазин букинистический. Это такое случайное ответвление пункта приема макулатуры. Там на воротах написано просто «приносите картон, приносите книги, приносите вот там упаковку бумажную, все». Ну вот, и ты получаешь за эти вещи либо деньги, либо саженцы деревьев. То есть ты сдаешь книжку на переработку и получаешь саженец дерева. То есть не цветочек, а именно дерево какого-то. Вот, и в этом смысле практики чтения, да, ну, как бы практики взаимодействия с книгой, они вполне себе еще могут иметь вот такой странный экологический подтекст. Я думаю, что подобного рода штук на самом деле больше, да, ну, как бы в природе, но мы вот сумели столкнуться только с одной такой, ну, совсем выбивающейся из колеи. Вот, мне, кажется, жутко интересное интервью с этим человеком долгое мы... все внимательно читаем, да, который там это все возглавляет. Вот, ну и там на стенах висят благодарности от руководства там, области, там, не знаю, губернатора. Вот, молодцы, занимайтесь экологией, сажайте леса. Да, то есть это книга, которая превращается в лес. И вот, вот это вот настоящая такая крутая вернакулярная практика чтения и взаимодействия с книгами. Очень, очень классно, очень хорошая. Да, потому что, ну, будем честными, огромное количество книг являются откровенной макулатурой, да, и лучше бы, конечно, чтобы они превратились в дерево, чем зависли на какой-то книжной полке.
А, Владимир, во время вашей экспедиции какие-то специфические, присущие вот данным регионам события или открытия происходили? Или, может быть... какие-то стереотипы себя оправдывали, в целом общее впечатление?
Я говорить о обобщениях не буду, я буду говорить о впечатлениях, которые у меня есть. Впечатления, их, наверное, два, пока буду про эти два рассказывать, придумаю еще какое-нибудь. Первое, которое связано с Бурятией. Да, здесь действительно близость Монголии и близость Китая так или иначе влияет на читательские предпочтения, скажем так, да, и на публикацию специфической литературы. Это связано с буддизмом, это связано с тем, что люди довольно пристальное внимание обращают на своих соседей, и у них там огромное количество связей с этими соседями, несмотря на то, что язык, в общем-то, выступает проблемой, да, потому что, ну, там немногие говорят по-монгольски, и уж там еще меньше говорят по-китайски. Несмотря на то, что культурное влияние этих регионов, безусловно, там, например, в Бурятии чувствуется, конечно, да, и люди про это откровенно совершенно говорят. Вот, например, да, там в чудесном хэп-хап-центре в Улан-Удэ мне подарили книжку, которую они же сами перевели. Это книжка китайского автора, путешественника, такого интеллектуала, который написал о национальном вопросе в Монголии. То есть вот, учитывая внимание наших сограждан из Бурятии к национальному вопросу, да, и к вопросам, связанным с колониализмом, мы вполне можем говорить, что подобного рода литература, да, там с той стороны границы, да, Китай как страна, которая тоже обладает определенными амбициями вот такого рода, им интересно, как это работает, да, они переводят вот такие вот книжки и смотрят вообще о том, как может быть там жизнь устроена. И в этом смысле там же куча всяких разных неочевидных сюжетов, которые в нашей русскоязычной литературе не поднимаются вообще. Наши, я имею в виду такой литературы метрополии. Да, литература в широком смысле слова. Да, например, как может быть организована автономия села. Да, вот про это китайцы думают, когда думают про Монголию, да, а где у нас такие книжки, покажите мне. Или, например, когда китайцы думают про автономию села, там последняя главка в этой книге, которая называется «Векторная демократия». Вот знаем ли мы что-нибудь такое, как устроена векторная демократия на селе? Да, а вот коллеги, которые такие книги в Бурятии издают, они уже знают, да, потому что они их перевели и издали. И это жутко интересно. Но это не тенденция, да, я здесь не готов говорить, что вот это тенденция, скорее вот внимание к какой-то религиозной литературе это тенденция. В регионах издается много литературы на языках, на которых говорят в этих регионах, да, то есть вот мы все там часто, я думаю, бываем в Казани, вот, когда я там был последний раз там несколько лет назад, количество литературы на татарском языке было сильно меньше, чем оно есть сейчас. Это прям большая-большая программа. Там все подряд издают книжки на татарском языке. Вот. И в этом смысле было бы на самом деле интересно посмотреть на удельный вес литературы на татарском, который издается в Татарстане, да, и удельный вес литературы на русском, который издается в Татарстане. Тоже довольно любопытная была бы статистика, наверное. Да, особенно если бы мы это увидели там в динамике за несколько лет. Если говорить о каком-то еще впечатлении, вот, например, Дальний Восток, да, и город Владивосток, да, в котором мы были. Для неместных не очевидно совершенно, что у Владивостока огромные совершенно культурные связи с Санкт-Петербургом. Люди из Владика уезжают не в Москву, люди из Владика уезжают в Питер. В Владивостоке есть отделение Мариинского театра, например, да, так вот официально совершенно существующее с вот этими всеми людьми, которые в театрах там обычно выступают и что-то делают, да, там сцена целая. И поэтому их чтение, да, и их, например, независимые книжные, они очень похожи на столичные, да, на вот те, которые мы видим там в Москве, на те, которые мы видим, там, например, подписных изданий в Питере и так далее. Ты приходишь туда, ты говоришь, единственный магазин, в котором мы были из независимых книжных во Владивостоке, вот он реализовал формат такого, ну, не коворкинга, да, а там стоит кафешка у них внутри, ну, и кофе продают. Вот, какие-то напитки, там, газировочку, водичку, там, еще что-то такое. Вот, и там есть, там, диваны, стулья, кресла, там. Вот мы, например, там работали. Мы работали не в гостинице, да, мы работали в книжном магазине. Просто там сидели, там, перезнакомились, естественно, со всеми. Вот. И несколько дней там работали, готовив нашу итоговую презентацию, которую мы в кинотеатре «Океан» потом 2 часа рассказывали. Вот. Поэтому вот базово такие, наверное, 3 впечатления о регионах и региональном чтении. А в целом, наверное, структурно оно примерно везде все одинаково устроено. Но еще одна важная вещь, это вещь, касающаяся как раз, наверное, независимых книжных магазинов. Мне кажется, что они очень органично вписываются в контекст Сибири. Потому что вот до Бога далеко, как бы, до Бога высоко, до царя далеко, а у нас тут независимый книжный, как бы, вот мы делаем, что хотим. Вот, у них отлично совершенно получается.
И напоминаю, что сегодня с нами в студии был антрополог Владимир Картавцев. Подписывайтесь на его одноименный телеграм-канал, где он будет оповещать о следующих экспедициях и исследованиях. Всего доброго, спасибо. С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч.